Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию окончание беседы главного редактора радиостанции Николая Владимировича Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Тема сегодняшней беседы – «Любовь к ближнему». Запись предоставлена Саратовской митрополией.
Вы правильно сказали, что мы все больше думаем о земном могуществе, о государственности и уподобляемся древним евреям. Уподобляемся также и книжникам и фарисеям, которые в Христе видели только земного владыку. Такого мессию они хотели встретить. Может быть, все-таки Господь как-то призрит на наш бедный народ? Вот есть у вас какие-то ощущения, Борис Федорович, в связи с этими значимыми датами? Потому что, не может так произойти, что так долго мы блуждаем в потемках по этой пустыне безбожия.
Да мы уже выходили из этих потемков до начала перестройки. Уже начали, но они, понимаете ли, тянули резину, чтобы фронтовики устарели, потому что фронтовики могли огрызнуться, чтобы споить народ, спаивали при Брежневе, чем только не поили, понимаешь, мухомором, наверное, только не поили. Все было для того, чтобы пить солнцедары всякие, все. Виктор Астафьев говорил, я разлил, говорит, солнцедар, наливал, разлил на тумбочку, так все мухи подохли. Он был человек такой откровенный и решительный. Но вопрос не столь уж сложный вы задали, но и не столь простой. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы церковь готова это воспринять, и даже часть народа должна воспринять. Даже неверующие готовы как-то поддержать вот наше прошлое, там туда-сюда, понимаете ли. Но я еще раз говорю, народ обессилен. Он не может душой воспринять все это, воспринять и воззвать Господу. Господи, прости нас грешных. Понимаете, этого нету, нету и неоткуда взять до тех пор, пока мы сами не поймем этого и не ткнемся лицом в землю, понимаешь, и будем молить Бога, чтобы простил нас грешных. А так, может быть, даже и отметим. Вот смотрите, как было, показательно было, и это сделано было очень тонко и хитро, когда тысячелетие крещения Руси отмечали. Как всколыхнулось вдруг, понимаешь, люди в Ярославле, в Волге крестились, В Волге крестились, как тогда уже сказали, новое крещение Руси. Но уже буквально через несколько месяцев все закрутили и пошли шаманить всякие белые братства, всякие секты. И эти кришнаиты на каждом углу, значит, там плясывают полбашки стриженных. Моды всякие хлынули сюда, мешкообразные, дикообразные. А сейчас ходят исколотые все, на зрях кольца, понимаешь, как дикари. Сейчас негры так не ходят так, как у нас сейчас здесь ходят. По телевидению тут я включил, показывают с исколотыми лицами, все, даже вот плюнуть некуда, понимаешь? Это что? Это одичание. Одичание. Православный человек никогда не будет так уродовать себя, потому что он знает, что это грех, и что это недостойно человеку, потому что человек в потенции есть Бог. Ему сказали, вы боги. Вот какие же это боги? Это дикари. Это прям по теории Дарвина, понимаешь? Поэтому воспримут это, ну, так, как восприняли, скажем, Бородинское сражение, как восприняли войну 12-13 года. Больше надо бы отметить 25-й год, когда масоны вышли покорить Россию, и вот, значит, Николай там повесил пятерых, что ли, он, я не помню, так его до сих пор вешателем клеймят. А когда миллионами истребляют, славословят, Сталин хороший.
Борис Федорович, не могу не задать вопрос, я его вставлю, может быть, в предыдущий контекст нашей беседы по поводу Сталинграда. Вот мы боимся оскорбить память наших ветеранов, которые с именем Сталина умирали, ведь тогда народ мало разбирался в этих политических тонкостях. Что вы думаете про Сталинград и про ветеранов?
А что Сталинград? То, что вот его там название на несколько дней переименовывать, его же не совсем хотят переименовывать, а на несколько дней... Ну, так это все равно он у нас библиотека государственная, а внизу библиотека имени Ленина. Там, значит, Санкт-Петербург, а область Ленинградская. Екатеринбурге, значит, город так называется, а область Свердловская.
То есть это допустимо?
Это не то, что допустимо, это им нужно. Это им нужно. И они... хотят того, чтобы даже вот польстить ветеранам и там 5 дней в году называть Сталинградом, ну что, это греха здесь большого нет, но это и власти нужно. Поэтому они и спровоцировали, в общем-то, это. А люди бы так просто и не стали бы требовать ни ветераны, никто, что там Сталинград сделает. Вот бы если бы они сделали не Волгоград, это нелепое название, а Царицын сделали город, как он был раньше, то вот это другое дело было бы. Это даже было бы лучше, чем Сталинград и Волгоград и прочее-прочее. Был Царицын, вот пусть Царицын будет.
С этим у нас как-то сложно, и с бюстами и памятниками Ленина сложно, и с кремлевскими звездами сложно, и уж еще сложнее с мавзолеем Ленина и с самим Лениным. Никак мы не расстанемся с этими символами и не расстанемся, по всей вероятности.
Расстанемся, потому что это, в общем-то, в этом что-то есть мистическое, понимаете? Это, так сказать, здесь тайны какие-то, как в этих пирамидах египетских, так и здесь тоже, здесь, так сказать... чертовщина там, понимаешь, хранится.
Вот как вы комментируете слова президента Путина, когда недавно ему задали вопрос, тело Ленина чуть ли не сравнили с православными мощами?
Я, если бы лично, так сказать, разговаривал бы я с Путиным, ну, я бы ему сказал круглое словцо. Просто одно слово. Я могу после, не микрофона, а после могу сказать это слово. А так я просто скажу, что он, ну, абсолютно неграмотный человек в этом.
Ведь политик такого уровня не может так ошибаться примитивно.
Значит, ему надо тоже. значит, ему надо, значит, он заигрывает с чем-то. Если я считаю, да, политик не должен так ошибаться, но значит, ему это надо, или же кому-то надо, а он только, его дернули за ниточку, а он, значит, говорит это, понимаете, вот и все.
Борис Федорович, и еще один из вопросов, таких основоопределяющих для нас, основополагающих. Как вы думаете, вот чувствуете, возможно ли восстановление православной монархии в ближайшее время в связи с празднованием юбилея 400-летия Романовых?
Нет. Нет. И даже могу сказать, почему. Потому что нет людей, нет того класса, какое бы то ни было, но было дворянство, но был правящий класс.
Людей, на кого бы мог опереться монарх, вы имеете в виду?
Ну, конечно, которые могли бы избрать монарха. Ведь монарха как выбирали? Не кто будет монархом, а кто не может быть монархом. И отсчет делали. У того-то Ванька жулик был, там в десятом колене, тот плохо православный, тот и так далее, и так далее. Там целый список был, когда Михаила Романова выбирали. Так вот, нет этой опоры, нет тех людей и нет того наследственного кого-то. Скажем, если бы был, вот, ну так я... Условно говорю, был бы сын Николая II, был бы сын живой. Так я, ну, просто уже это. Тогда бы сказали, вот, давайте мы соберем собор Вселенский и выберем. Выберут люди, выберем. Вот, давайте его поставим, пусть он нами правит. Сейчас этого не может быть.
Это понятно. Но есть еще один авторитет в сегодняшнем обществе – это Русская Православная Церковь, и конкретно патриарх, архиереи наши, священники. Авторитет довольно высокий. Я помню по рейтингам, когда был покойный святейший Алексей II, то его рейтинг в светских средствах массовой информации превосходил рейтинги наших выдающихся политиков. Как, на ваш взгляд, почему Церковь сегодня не может выступить со своей инициативой очищение хотя бы политического поля нашей страны вот от этих символов, от этих кумиров прошлого?
Потому что церковь занята духовными делами, это с одной стороны. А во-вторых, церковь даже не выступает за расчистку, то все равно в нее камни летят и летят. А если она выступит с таким делом, то их просто... наших иерархов стрелять будут.
Пока все-таки к этому не идет.
Пока не идет, пока они и не расчищают.
Боятся, стало быть.
Не боятся, а понимают. Понимают, что это дело безнадежное сегодня. Дело безнадежное. Вот если бы был подготовлен народ, вот вере, в правде, в нравственности...
На кого опереться?
На кого опереться? Тогда еще церковь бы могла в лице общественности, опять-таки, как вот было с пояском Богородицы, когда сказали, приходите в стояние, и пришли там 60 тысяч, понимаешь, вот, а пришло, и стояли, и молились, а они входили, зубами скрежетали, понимаешь, вот. Вот если бы было это... повсеместно, и была бы церковь тоже сильна не только вот этими людьми, но и сама по себе. Ведь церковь тоже пока еще слаба.
Ведь эти люди — это и есть церковь, по сути. Значит, в глубинах народ верующий.
Нет, я имею в виду формальную. Вот церковь иерархов и всех, так сказать, она еще же не восстановлена. Еще же, так сказать, за 20 там лет, ну, там пришли епископы новые, но еще нет ни традиции, нету, у нас нету даже, не знаю, где-то, может, есть, но нет ни одного святого, которому мы, как к Серафиму Саровскому, могли бы идти и поклониться, или как Иоанн Кронштадтский. Вот так берет, раз, и горло излечил. Поэтому... церковь сейчас не сможет. не сможет и не возьмется за такие вещи.
То есть будет решать насущные проблемы.
Да, вот будет как-то вот отстроиться, восстановиться. Ведь смотрите, сколько идет сил и энергии в это восстановление. Ведь вот мы ездим в Романов, это Тутаев, там все храмы ведь еще до сих пор полуразрушены. А какие красавцы храмы! Чудо! Это в Золотое кольцо ввели, но там стыдно, понимаешь, потому что все поразрушено, запущено, и улицы, и дома, и работать негде людям, потому что ничего, понимаешь, бросили, и все. На той стороне там еще есть заводишь какой-то, а на этой стороне ничего совсем нет. Люди ездят в Ярославль, понимаешь, на работу, вот, или на ту сторону. И храмы, Казанский собор, это чудесный собор. С Волги смотришь, ну, просто я не видел ничего подобного, понимаешь? А зайди в нижний храм на первом этаже, там еще сделали, служба идет, там кое-как все-таки склеили, там дощечками пол настелили. А в верхний зайди храм, там стены даже выдолблены. Стены, вот, как будто вот кирками вот молотили, понимаете ли. Но снаружи замазан, подбелен там краской, зеленая крыша там, хотя и железо гнилое. Но вот так вот и живет, понимаете ли.
Спасибо, Борис Федорович, за обширную беседу, которую мы тоже будем давать, конечно, фрагментарно, потому что на радио мы всегда стараемся знакомить по частям с таким ценным материалом. Всегда, когда мы с вами беседуем, мы поднимаем очень много вопросов. И несмотря на то, что сегодняшний эфир мы посвятили, ну, таким негативным, тяжелым страницам нашей отечественной истории, мы говорили больше о трагичном. Все-таки мы встречались с вами в прошлый раз накануне выборов нашего нового президента, и вы тогда делились своими впечатлениями и ощущениями от того, кто будет выбран. Вы сказали совершенно справедливо, что Путин, когда придет опять к власти, это и произошло, будет по мере возможностей наводить порядок, вот что мы сегодня наблюдаем. Россия постепенно восстанавливается, и как действительно вы сказали сегодня в начале нашей беседы, что несмотря на все эти заговоры, политические интриги, какие-то сценарии, которые делаются нашими врагами, Господь все попускает к нашему благу. Сегодняшняя наша беседа проходила в лоне Святого Великого Поста, мы записывались с вами в пятницу второй седмицы поста. Это время, когда люди православные переосмысливают свою жизнь и больше думают о вечном, о своей душе, о своих грехах, простираются как бы в вечность, потому что мы живем здесь очень ограниченное время, и правильно, что вот мы эти сиюминутные проблемы, которые связаны с нашим бытием, ни в коем случае не должны смешивать с проблемами вечными, потому что человек предназначен для жизни вечной. Мне бы хотелось, чтобы вы пожелали нашим слушателям что-то на предстоящий пост, и я обязательно льщу себя надеждой, что мы с вами встретимся и поговорим о более близких вопросах вам, как писателю, о ваших новых произведениях, о нашей современной литературе, в том числе и православной литературе. Множество-множество вопросов, которые интересуют нас, и я надеюсь их вам задать в самое ближайшее время. А вам пожелаем всего-всего самого доброго, помощи Божией, и хочу привести слова, которые, по-моему, преподобный Серафим Саровский как-то упоминал, что человек, который хотя бы единожды прочел все Священное Писание, не будет лишен милости Божией, а вы прочли уже дважды.
Ну что, видите ли, мне очень сейчас трудно говорить. Вы говорите, а я... Сердце у меня тоскует, потому что мне в церковь вот выбраться, это сейчас целый подвиг. В этом году один раз всего причащался, а сейчас не знаю вообще, дойду туда и доеду, или как. И вот болезнь. А что пожелать во время поста? Я вот, например, так себе дал, что я во время поста перечитаю и Библию, и Евангелие, постараюсь, так сказать, избавиться от тех прегрешений личных, которые у меня есть, конечно. Вот я, например, берусь судить там кого-то, вот власть или там кого-то. А, в общем, какое я имею право на это судить? Или я вот не могу долго простить обиды какие-то. Ну, может быть, даже хамские обиды, но все равно обиды. И не могу простить. Вот, я вот дал себе задание, чтобы как-то в душе, внутри себя избавиться от этого греха. И я думаю, что пост сам по себе, ну, это многие говорили и говорят, что сам по себе это не голод и не голодание. Пост – это прежде всего внутреннее состояние твое, собрание, вот собрать себя как-то внутренне, обратиться с молитвой к Богу и обуздать себя, понять, куда ты идешь. И что такое, скажем, жизнь вечная? Где-то, ну, задуматься, по крайней мере, насчет этого уж не понять. Понять-то мы не поймем до конца, а задуматься. Так вот, я слушателям нашим, я бы и посоветовал найти в себе слабые места, которые вы чувствуете у вас грешит этим делом, и попытаться избавиться от этого. И еще я бы просто посоветовал бы, ну, хотя бы Евангелие от корки до корки все прочесть. Не так, как художественную литературу мы читаем, а прочесть внимательно, вдумчиво, чтобы еще раз убедиться, что мы на правильном пути, что Божье дело – это и есть Божье дело, и мы – дети Его, Господа нашего Иисуса Христа, если мы в Него верим. Вот, и пожелать, конечно, здоровья, так как у меня вот здоровья нет совсем, то я всем здоровья желаю, потому что, знаете, плохо без здоровья.
Спасибо, Борис Федорович, дорогой. Я еще раз от лица всех наших радиослушателей благодарю вас за эту беседу. И дай Бог вам действительно здравия, чтобы мы дольше могли общаться. Вот это общение, оно, как всегда, очень благодатно для наших слушателей, потому что сегодня очень много людей в эфире и очень много голосов в эфире. Но духовной пользы, на самом деле, мы можем получить с трудом от некоторых из них, и очень мало вот этой духовной пользы. А всякий раз, когда мы слушаем вас и ваши беседы, люди искренне благодарят за именно духовную пользу, несмотря на то, что вы просто писатель. Писатель светский даже, если можно так выразиться, но в лоне православной церкви. А народ у нас очень чутко различает духов. И вот я еще раз, это подтверждает слова наших мудрых авторов, что нет православного писателя или православного художника. Есть очень хорошая литература, выдержанная в традиции нашей церкви. Вот вы принадлежите к этой литературе тоже. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, что было сотворенным, сотворится. сегодня смех, веселье полон дом. А завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род. И только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестию живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое.
Любовь к ближнему есть стезя, ведущая к Богу, потому что Господь благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, писал святитель Игнатий Брянчанинов. Конечно же, ежедневно нам приходится встречаться со многими людьми, родными, близкими, с теми, кого мы встречаем в общественном транспорте, магазине и так далее. И, конечно же, не всегда это общение оказывается приятным. Как относиться к каждому, кого мы встречаем, как к ближнему, и научиться любить ближнего своего, мы поговорим с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, как понимать святоотеческие слова «от ближнего и жизнь, и смерть»?
Это обобщение того факта, что отношения наши с нашими ближними, с теми людьми, которыми сталкиваемся мы в течение жизни, собственно говоря, через эти отношения проявляются наши отношения к Богу. Апостола Иоанна Богослова, которого называют апостолом любви, есть замечательные слова. Если ты говоришь, что ты любишь Бога, а ближнего своего ненавидишь, ты лжец, потому что как же ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь ближнего, который находится перед тобой? Жизнь и смерть здесь имеются в виду, как бы вот вечная участь человека. Если человек с Богом, если человек любит Бога, если человек живет согласно заповедям Божьим, то он наследует жизнь вечную. И наоборот, если человек не поступает по Евангелию, по заповедям Божьим, то он является чадом смерти. Собственно говоря, через отношение к ближнему проявляется все наше отношение к окружающему миру. Не только к Богу, даже и к самому себе, через отношение к ближнему.
Но иногда же так сложно, Владыка, полюбить тех, кто делает все, чтобы вызвать обратную реакцию.
А вы знаете, вообще заповеди Божии, они требуют определенного усилия. Да? Опять же, мы как-то с вами уже говорили об этом, эти слова упоминали, их можно упоминать, наверное, в каждой нашей передаче. Это слова Евангелия о том, что Царство Небесное по-славянски это звучит «нудится», то есть берется с помощью усилия, и только те, кто употребляет усилие, его получают, Царствие Божие. Поэтому все требует от человека очень большого труда. Это такие очень скучные слова, но никуда не денешься, это так. Собственно говоря, нужно очень много трудиться, и любовь к ближнему, так же как исполнение какой-либо любых других добродетелей, это результат очень долгого, напряженного, внутреннего труда человека над самим собой.
А вообще, Владыка, обычному земному человеку возможно ли полюбить каждого и всех?
Мы с вами имеем пример святых. Это были обычные земные люди, такие же, как мы. Очень хорошее такое слово славянское, подобострастные, да? То есть такие же, как мы, они обуревались теми же страстями, у них были такие же немощи, как у нас зачастую, вот, и они смогли это сделать. Другое дело, что, опять же, мы с вами об этом уже говорили, и, наверное, еще не раз вернемся к этому, невозможно исполнить какую-то одну отдельно взятую добродетель. Это просто невозможно. Вот нельзя быть обычным таким человеком, погрязшим, скажем так, в суете, в мирских заботах и в своих собственных немощах и пороках, но при этом, вот, скажем, любить людей, да? Или еще что-то, какую-то одну добродетель исполнять, да? Вот других не замечать, другие, как бы они до нас не существуют, мы живем обычной такой жизнью, даже, может быть, и хуже, чем обычная жизнь. А вот здесь вот я вот исполняю. Это невозможно. То есть все евангельские добродетели, все добрые качества человека возможны только в том случае, если он будет трудиться над ними, стараясь воспитать в себе и терпение, и смирение, и любовь к ближнему. Ну, естественно, конечно, во главе всего этого должна быть любовь к Богу. Она является тем побудительным мотивом, который заставляет человека работать над собой.
Владыка, ну, тема нашей сегодняшней передачи, вы абсолютно правы, как всегда, очень волнует. Много вопросов в нашей почте. В последнее время меня часто раздражают люди, и я чувствую злобу. К тому же я сама не всегда могу понять, почему у меня такая реакция. Что поможет избавиться от приступов злобы и стать добрее, спрашивает Анна.
Жизнь по Евангелию. Надо остановиться. Это вообще очень полезно делать каждому человеку, останавливаться для того, чтобы просто понять, где ты находишься, что с тобой происходит, какие ценности для тебя главные. Вот. Даже если человек, знаете, бывает такое состояние, оно часто бывает у каждого из нас, такое ощущение, зашился, что называется, полностью. Да? Вот и тут не получается, и здесь не так, и еще что-то, и человек начинает делать ошибки, как-то суетиться, тотчас же вот останавливаться и что называется, закрывать себя на переучет.
Инвентаризация.
Инвентаризация, чтобы понять, вот где я, что со мной, что, почему вот это произошло, что случилось. Как будто отматывать назад и стараться находить причину, и с этой причиной начинать бороться. Зачастую, конечно, вот такие чувства, которые в этом вопросе, злоба по отношению к людям, раздражительность, они гнездятся всегда только в нас самих. Ну, наверное, бывают какие-то совершенно исключительные случаи, что вот есть некий человек, который, как только видит нас, начинает на нас бросаться, да? Ну, случается, все случается в жизни, но это все-таки редко. Но все зависит от нашего внутреннего состояния, от устроения нашего, вот, и только в себе надо разбираться, только в себе. И, конечно же, первое, что нужно сделать, это таким вот волевым усилием, жесточайшим образом запретить себе всякие проявления вот этих чувств. Вот самое первое, с чем нужно бороться, это запретить себе вот эти чувства проявлять вовне, чтобы кто-то...
Почувствовал.
Что-то это увидел, да, почувствовал, заметил. Ну, вот, допустим, вот я вот, ну, терпеть не могу этого человека.
Такую личную неприязнь?
Нельзя. Вот нельзя. Вот ее проявлять нельзя. Вот задушить просто в себе внутри, вот так, чтобы от нее следа не осталось. Волевым усилием заставить себя, запретить себе это делать. Ну, а потом уже начинать разбираться и бороться с причиной. Тогда, само собой, все уйдет.
В одной из наших передач на аналогичный вопрос вы советовали творить дела любви даже.
Да, и следующий этап – это когда мы хотим избавиться от какой-то неприязни к человеку. Ну, это, естественно, если он рядом с нами, если мы пересекаемся с ним, вот, то святоотеческий такой пример – надо делать дела любви. Ну, то есть поступать с этим человеком так, как если бы мы его по-настоящему любили, даже если любви нету. Заботиться о нем, оказывать ему внимание, помогать ему, не осуждать его. И, то есть, вот, ну, представьте себе, что вот есть человек, которого вы любите, да, вы же вот и встаете, и ложитесь с мыслью об этом человеке, с доброй мыслью. Вот, вот примерно так же надо относиться к тому, кто сегодня не нравится, но вы решили победить в себе это неправильное отношение. И тогда, когда человек начинает делать дела любви, понуждает себя к этому, заставляет себя это делать, тогда, ну, как минимум, исчезают вот эти вот дурные, плохие мысли и всякие недобрые желания в адрес этого человека. А потом, кто знает, может быть, и при таком вот правильном отношении, действительно, нам удастся этого человека полюбить. Надо только очень хорошо так понять, вот, да, особенно для наших слушателей, что когда мы говорим о любви, то это немножко иное понятие христианское. Да? Это не любовь мужчины к женщине, это даже не любовь родителей и детей, это несколько иное чувство, более возвышенное, освобожденное от каких-то личных вот таких вот пристрастий, и освобожденное, самое главное, освобожденное от эгоизма, потому что мы близких нам людей очень часто любим как свою собственность. Это вот такая вот особенность наших человеческих взаимоотношений. Мы любим себя в этих людях или этих людей как то, что нам принадлежит по праву. А вот христианская любовь – это несколько иное чувство.
Владыка, следующее письмо. У меня такая проблема. Я очень люблю, чтобы все было по-моему, особенно в семье. Это грех? Ведь я всегда хочу близким только добра. Марина.
Так, вообще так нельзя думать, так нельзя говорить, да. Такое неправильное отношение, неправильное. Потому что, ну, а где критерий? Мы все люди, у нас есть свои какие-то недостатки, у нас какие-то страсти. Вы знаете, на самом деле это распространенное отношение к самому себе очень многих людей. Вы знаете... Вот мне иногда подходит, я иду иногда, когда мне подходит, говорит: «Владык, благословите на добрые дела».
Ну, все.
А мне хочется спросить, а вы уверены, что они добрые? Вот все, что вот вы делаете, вот оно хотите сделать, вот вы уверены, что это? Кто вам сказал, что это доброе дело? Кто? Я так считаю, я вот хочу всем добра. Ну, в русской классической литературе есть замечательное такое выражение: «Благими намерениями дорога в ад вымощена». Вот, сударыня, по-моему, так. Если не ошибаюсь, это Антон Павлович Чехов.
Так-так.
Ну, а?
Так-так. А у Пушкина мы почитаем всех нулями, а единицами
себя. Более того, кто мы такие, чтобы знать за других людей, что им полезно и что им нужно. Иногда, ну, если мы родители, то это еще может быть, да, поэтому это неправильно. И даже уже то, что есть какое-то сопротивление этому чувству в семье, например, да, это уже говорит о том, что надо задуматься. И вообще, когда человек любит, чтобы все было, как сказано, по-моему, это категорически неверно. Я бы советовал отказаться от такой оценки своих мыслей и поступков и ни в коем случае не настаивать всегда, во всех случаях, на свое мнение, чтобы все подчинялись. Ну, а потом, ведь наверняка в семье есть муж, как-то даже это может не очень удобно, когда муж во всем слушается жену. Вообще-то должно быть наоборот.
Татьяна спрашивает, как научиться радоваться с радующимися, пока я чаще чувствую зависть и ничего не могу с собой поделать?
Да, это очень сложная добродетель, действительно. Очень трудно ее приобрести, но, опять же, нужно начинать с самого начала, что называется, от печки. Нужно начинать исполнять в своей жизни заповеди Божии. Нужно учиться любить людей. И когда эта любовь будет хотя бы отчасти прививаться к нашему сердцу, тогда мы начнем потихоньку радоваться радости другого человека. Вот, опять же, повторюсь, невозможно вот захотеть исполнить какую-то добродетель и взять и вот так ее исполнить. Ну, силой воли, наверное, однажды можно. Вот, но это все равно будет. Вот радость силой воли, как вот заставить себя радоваться? Да, это должно быть естественным чувством, должно исходить из сердца. А сердце должно быть с Богом. Тогда будет радость.
Ксения пишет вам, Владыка, как стать менее чувствительной и впечатлительной? Разные события и взаимоотношения с людьми, все это очень сильно на меня влияет. Если сталкиваюсь с грубостью, я и сама становлюсь грубой и злой. Если кто-то делает мне замечание, обижает или просто не оказывает мне внимания, уважения, для меня это трагедия, унываю. Можно ли справиться с этим валом эмоций?
Ну, это особенность характера. Я думаю, что мы все-таки разные. У нас какие-то общие есть вещи, их достаточно много. Но есть и между нами разница. Да? Вот если помните, такая книга есть, сейчас она очень популярна в церковной среде, «Не святые, святые».
Да, Тихона
Шевкунова. Отца, да, Владыки Тихона Шевкунова.
Да, да, Владыки, да. Уже.
Вот. И там у него, говоря об одном из своих героев, он несколько раз повторяет, характер не лечится.
Да, да, да.
Помните, да?
Да? Про причем настоятеля.
Да, да, бывшего наместника Псково-Печерского монастыря, архимандрита Гавриила, вот он несколько раз повторяет, характер не лечится.
Да, да, да.
Но изменить все равно его можно, характер. Это большое поле деятельности тоже для себя. Здесь нужно, я думаю, и Богу молиться, и просто приобрести такой постоянный навык осаживания самого себя, самой себя. Вот во всех этих эмоциональных таких всплесках бывают люди повышенной эмоциональности, это бывает, может быть, вызвано самыми разными причинами. Вот. Но здесь нужно, наверное, держать себя в руках в первую очередь. Ну и, конечно же, опять же, воспитывать в себе христианские добродетели. Это вообще универсальная отмычка ко всем проблемам личности. Вот, универсальная. Вот, вот когда человек, вот, знаете, вот у него вот это не так, вот это плохо, вот это он хотел по-другому. Надо становиться христианином, настоящим, полноценным христианином. А христианство, оно в первую очередь проявляется в правильных реакциях на окружающий нас мир. Вот эти правильные реакции, это как раз есть то, что делает человека настоящим человеком.
Владык, в одном из ваших интервью я читала, вы советовали избегать того, что слишком.
Такой совет может дать любой абсолютно человек, даже тот, кто сам не очень хорошо его исполняет. Вот, о том, что все чрезмерное, оно всегда вредит. Ну, это, кстати, святоотеческий совет, недаром есть такое святоотеческое выражение «царский путь». То есть это, или, говоря обычным языком, «золотая середина». Вот. Плохо, когда человек неэмоционален, бесчувственен, да, и когда он равнодушием смотрит на все, что его окружает. И также плохо, когда у человека повышенная эмоциональность, и он как-то очень бурно реагирует на происходящее вокруг него. Вот просто можно пожелать Ксении начать над собой работать. Это долгий очень процесс. Тренировка души, так же, как тренировка тела, она ведь она требует больших усилий, постоянных и повседневных. Святые отцы очень часто духовную жизнь сравнивали со спортсменами, ну, тогдашними олимпийцами. Они были известны всем, это олимпийские игры были достаточно известны и популярны. Ну, представь себе, вот человек, ну, скажем так, ну, у него отсутствует фигура. Он себе поставил задачу сделать ее, как сейчас, да?
Да.
Ну, это нельзя же прийти в спортзал и там за одно, два, три занятия добиться результата. Надо ходить долго, упорно, заниматься, потеть, изнемогать, изнурять себя, добиться через год, через два каких-то результатов. Но если после этого ты бросил ходить, то через месяц у тебя вернется все, что ты, с чем ты расстался, и даже больше. Вот точно так же происходит с человеческой душой. Она тоже требует постоянного внимания, постоянной работы над собой. Вот. И эта работа, она должна продолжаться всю жизнь. Не может такого быть, что вот я вот что-то сделал, вот я добился чего-то, достиг, и потом я дальше уже, этот уровень уже за мной закреплен, и дальше я только буду расти вверх. Ничего подобного. Зазевался и тут же опять опустился не только туда, откуда начал, а даже еще ниже. Вот так.
Следующий вопрос непростой. Я часто путешествую и вижу, что только в России люди кричат на своих детей, даже бьют их, разговаривают с ними очень грубо. Почему так, спрашивает Ангелина?
Ну, я не думаю, что это можно так обобщать. К сожалению, такое происходит во всем мире, ну, в большей или меньшей степени, где-то более скрытно, где-то более открыто. Вот. Наверное, это просто общая проблема, она связана с невоздержанностью, с невоспитанностью чувств, вот, неумением себя вести, раздражительностью. Это было и раньше, это есть и сейчас, и несмотря на все, так сказать, на победное шествие ювенальной юстиции, наверное, будет и дальше, к сожалению, продолжаться. Поэтому я бы не стал вот так вот говорить, что это характерно только для России.
Но, наверное, то, что тревожит Ангелину, это традиция нехорошая.
Я бы сказал, нет, я бы не стал говорить о традиции. У нас вообще, конечно, уровень раздражительности в, так сказать, окружающем нас населении, он выше, чем во всем мире, это, ну, чем во многих, скажем так, странах мира, это правда. Но этому слишком много причин, и объективных, и субъективных. Мы сейчас о них говорить, если будем, целую передачу еще можно записать на эту тему. Я думаю, что это связано и с нашим общим наследием, и с той ситуацией, в которой мы сегодня живем.
Следующее письмо, Владыка. У меня проблема в отношениях с людьми. Мне кажется, я ни с того ни с сего начинаю раздражать людей без причины. Мне кажется, меня никто не любит. Это очень тяжело. Муж говорит, что это у меня социопатия. Как мне молиться? Каким святым, чтобы измениться? Душа болит. Мария. И еще похожий вопрос. С коллегами по работе не складываются ни дружба, ни отношения. Никто со мной не хочет общаться. Вроде я никому ничего плохого не делаю. Стараюсь жить со всеми мирно, дружно. А меня как-то избегают. Может, за какие-то грехи? Спрашивает Ольга.
Ну, Марии я бы посоветовал прислушаться к словам супруга. Потому что не может быть того, о чем она пишет, что вот она всех раздражает. Вот. Я думаю, что это какое-то внутреннее состояние, которое надо преодолеть, и, может быть, даже и обратиться, попробовать к каким-то специалистам по межличностным отношениям. Ничего плохого в этом нет, есть некие проблемы, которые вполне решаются обращением к соответствующему специалисту, к врачу или так далее. Я думаю, что здесь далеко не всегда и не сразу нужно пытаться какие-то духовные употреблять средства врачевания. И я очень не люблю отвечать на вопросы, каким святым по этому поводу молиться. Мы молимся Богу. Мы призываем тех иных святых, но вот это вот попытки разделить святых вот по специализации, вот один вот отвечает за зубную боль, другой отвечает за головную боль, третий отвечает за ногу, там четвертый отвечает за хорошее настроение, вот это профанация. Я не поощряю никогда таких вещей, хотя в основе своей понятно, почему какие-то сложились вот такие предпочтения, они объяснимы, и исторически объяснимы, и, в общем-то, если люди понимают, в чем дело, то, наверное, ничего плохого нет, если, скажем, молиться мученику Ванифатию от избавления близких от пьянства, потому что он сам страдал этим недугом до своего мучения, да, ну и так далее. Есть какие-то основания для того, чтобы обращаться. Но я так вот обычно на такие вопросы не отвечаю, чтобы не закреплять в людях вот такое отношение к церкви, как к аптеке, куда приходишь и выбираешь. Мне, пожалуйста, рецепт. Вот этого, потом вот этого, да, вот это, да. Вот. Поэтому сначала нужно разобраться с собой, нужно обязательно как-то попытаться, может быть, с помощью близких людей, с помощью того же супруга, успокоиться, прийти в себя, потом уже... А молиться надо всегда. Молиться надо все время.
А на вопрос Ольги, которая переживает...
На вопрос Ольги, я думаю, тоже это может быть некое преувеличение. Знаете, бывают люди чрезмерно чувствительные, которым вот кажется, что вот на них не так посмотрели, что на там... Или же проверить свои какие-то действия. Вы знаете, вот очень... Есть такое хорошее правило. Вот, скажем, живет, находится человек в коллективе. И есть какие-то недоразумения в этом коллективе. Ну, к нему отношение не то. Как правило, если такое есть, то люди говорят об этом. Это даже самому человеку говорят об этом. Но человек склонен думать, что это некие придирки, что его не понимают, что его не любят, что его не слушают. А вот надо попробовать узнать, а что говорят вот обо мне. А узнав об этом, надо опять же остановиться и так внимательно посмотреть, вдруг это правда. Но ведь бывает так, что мы вообще не видим своих недостатков. Все абсолютно. Мы вообще по отношению к себе крайне комплиментарны. То есть мы кажемся себе гораздо лучше, чем есть на самом деле. Касается любого человека. А люди, которые смотрят на нас со стороны, они, поскольку у них глаза, взгляд не зашорен вот этим чувством, они видят наши недостатки, очень хорошо их видят. И на самом деле это такая, в общем-то, житейская мудрость. Надо обязательно слушать тех, кто тебя не любит, и исправлять то, о чем они говорят. Да, они могут преувеличивать, они могут, в конце концов, даже неправду сказать, но ведь какое-то мое поведение, какое-то мое слово все-таки вызвало у них такое отношение, значит, надо тоже это исправить. А если никто ничего не говорит, если это только следствие своего такого преувеличенного...
Самомнения?
Даже не самомнения, нет, это может быть просто какие-то комплексы у человека, мало ли, все может быть, вот, то надо с этим бороться.
Как и вообще, наверное, зависимость от чужой оценки, или нет?
Ну, нет, почему? Зависимость от чужой оценки в какой-то степени – это вещь хорошая, потому что, ну, у нас, да, а как вообще проверять самого себя, что я из себя представляю? Опять же говорю, мы любим себя, и поэтому мы немножко, так сказать, себя превозносим.
Олег, вам задают вопрос, владыка. Был на службе в церкви. Рядом стояли две дамы и разговаривали, не переставая. Я стою и думаю, надо бы замечание сделать. А с другой стороны, кто я такой, чтобы обличать грехи других, тем более тех, кто значительно старше меня? В общем, подошел и высказал им. К моему изумлению, эти двое извинились и разошлись. А у меня осадок на душе, мол, осудил. Правильно ли я поступил?
Правильно. Правильно. Я думаю, что или Олег сделал это достаточно тактично, раз люди послушались, или люди были достаточно правильно настроены, и, может быть, даже если он сделал не вполне тактично, послушались и извинились. Я думаю, что здесь вот или одно, или другое, оно достаточно хорошо было сделано. Конечно же, надо сказать, если человек явно нарушает правила поведения в храме, мне самому приходится это делать, на службе даже. Я иногда останавливаю службу, начинаю объяснять людям, что храм – это не клуб, это не место, где они общаются друг с другом, не место, где они рассказывают о погоде, о родственниках и прочих вещах. Да? Это одна из причин, по которой я категорический противник установления, скажем, скамеек в наших храмах. У нас во всех храмах есть небольшое количество скамеек для совсем уж престарелых людей. Но когда они усаживаются там, это начинается вот лавочка около подъезда, да, то есть шу-шу-шу-шу. И в полный голос, они глуховатые, они неплохо слышат, да, еще поют, тут еще мешают, да, там читают чего-то. И они начинают в полный голос разговаривать. И мне приходится останавливать службу, объяснять им как-то вот, ну, какое-то время помогает, потом опять это приходится делать. Ну, что делать? Ну, так вот устроен человек, вот. Много у нас у всех недостатков, надо к ним относиться, к этим недостаткам, со снисходительностью, с любовью, опять же, вот, но делать замечания надо. Другое дело, что если бы вдруг эти тетушки, ну, условно говоря, не отмахнулись бы от этого Олега, и, значит, продолжали бы свое дело, ну, тогда, может быть, ему надо было отойти в сторону и больше не настаивать. Вот если можно так вот было бы повести себя в подобную ситуацию. Но, судя по тому, что он написал, ситуация разрешилась максимально благоприятным образом.
Так что Олег молодец.
Молодец.
Татьяна пишет вам, владыка. Здравствуйте. Можно ли недобрым отношением к человеку, завистью к нему, навлечь на него реальные беды?
Нет, это уже магическое такое отношение к жизни, да. Нет, нельзя. Нельзя.
А любовью? Добро?
Любовью? Любовью можно растопить человеческое сердце, любовью можно воодушевить человека. Очень много можно сделать любовью. Вот. Ну, так же, как, конечно, ненавистью, если она вот так вот близко высказана, тоже и ожесточить человека можно. Вот. Это такая достаточно тонкая материя, поэтому здесь... Мне кажется, категорически нельзя проявлять вовне свои какие-то отрицательные чувства к другому человеку, не боясь того, что на него можно что-то навлечь, а просто потому, что это, ну, это категорически противоречит самому понятию христианского отношения к миру.
Благодарю вас, владыка, за ваши ответы. До свидания.
Преподобный Исаак Сирин был спрошен, что такое сердце милующее, и сказал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости объемлющей сердце, и от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносят молитву, чтобы сохранились и были они помилованы, а также об естестве пресмыкающихся молятся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу».